This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
В эфире радиопрограмма «Мир вам». Программу «Мир вам» вы можете слушать с 5 различных радиостанций 7 раз в неделю. В Европе вы можете нас слушать каждое воскресенье в 23 часа на волне Тартусского семейного радио, а также в субботу в 4 часа и во вторник в 15 часов. Время московское.
Мир вам. Настал общение час.
Жители Америки могут слушать нас в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон на волне Интеррадио. А также жители восточных штатов Америки – Охайо, Пенсильвания, Нью-Йорк, Мэриленд, Вест-Вирджиния, Вирджиния, Норт-Каролина, а также юго-восточная часть Канады – могут слушать нас на волне АМ-1220 каждую субботу в 9 часов вечера. Вы также можете слушать наши радиопрограммы в пятницу и понедельник в 11 часов утра в интернете на странице www.pdxrr.com или в субботу, воскресенье и вторник на странице www.radioeli.ru. А набрав номер телефона 916-231-4355, вы можете слушать эти и другие радиопрограммы по телефону, если, конечно, у вас не ограничено время использования вашего телефона. Вы также можете найти наш полный архив радиопрограмм в интернете на нашей страничке по адресу www.mirvamradio.org. Если у вас есть желание позвонить нам, наш телефон в Америке 949-464-7888.
2-6. И здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Мир вам, дорогие слушатели радиопрограммы, мир вам. Сегодня мы с вами продолжаем рассматривать забытое учение. Учение, которое существовало во время апостола Павла, но сегодня нужно, к большому сожалению, сказать, забытое. И если вы еще не согласны с тем, что это учение забыто, тогда попробуйте найти, где, в каком учебном заведении преподается предмет или класс благочестия. Уверяю вас, вы не найдете этого учения ни в одном из так называемых духовных учебных заведений. А если найдете, напишите мне или позвоните мне, расскажите об этом. Что еще говорит о том, что это учение забыто, так это то, что в огромном количестве поместных церквей о благочестии не проповедуется. По той причине, что если там начнут проповедовать это забытое евангельское учение, то многим руководителям этих церквей придется стать не руководителями с жезлом и посохом власти, а служителем, то есть служащим, и служить так, как служит овцам пастырь добрый, каким был и есть наш Господь Иисус Христос, а им так этого не хочется. Они так хотят властвовать, даже в правительстве стран состоять, так сказать, на высоте быть, только не на высоте креста, а на высоте земной славы. Мы с вами уже много раз увидели на страницах священных писаний, что наш Господь – это благочестивый Бог, потому что Он оказал нам честь, которую мы не заслужили. Он оказал нам благочестие. Мы не раз уже видели нашего славного Господа, и вершиной Его славы был не мировой рекорд в спорте, хотя он побил все рекорды по подниманию тяжестей, когда без прикосновения рук был отвален камень от гроба, и он, воскресший, вышел из гробницы. Он не славится ни научным открытием, хотя сам является создателем того, что сегодня великие умы открывают, и открытием этим взлетают на вершину славы. Но знаете, чем он славится? Знаете, чем он прославился? Смертью на кресте, на невысокой горке с названием Голгофа. И самое интересное и непонятное в этом то, что об этой смерти сам Господь Иисус Христос говорит: «Возвещайте всем людям об этой смерти». Странно, что не говорит «возвещайте о воскресении», а «возвещайте о смерти», потому что в ней, в смерти спасение. Трудно понимать это, но это так, друзья мои. Так говорит Библия, и это являлось величайшей тайной благочестия. Если у вас есть Библия, откройте со мной первое послание Коринфянам, глава 2, я прочитаю со стиха 7. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Я надеюсь, вы заметили, что апостол Павел здесь говорит о какой-то тайне, которую никто не знал. И что интересно в этом, так это то, что Павел заявляет: «А если бы знали эту тайну, то не распяли бы Христа», о котором в другом тексте восклицает: «Великое благочестие тайна! Он, Бог, явился». И продолжим чтение отрывка из послания к Коринфянам, 9 стих. «Но как написано: не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, о, какая это великая тайна, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это, открыл эту тайну Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». О чем речь идет здесь? О какой тайне? И удивительные слова говорит Павел: «Власти века этого не знают тайны этой, ухо человека не слышало об этой тайне, глаз не видел, а нам». Кому это «нам»? Открыл Духом Своим. Кому это «нам»? Тем, кто рождены свыше, тем, кто принял это учение о благочестии. И знаете, что это за тайна благочестия, которую никто не видел и не слышал о ней? Что же Бог приготовил для тех, кто любит Его? Это великий план спасения, заключающийся в непонятной для многих людей фразе: «Смертью смерть попрал». Сегодня в нашей радиопрограмме я проповедую высшую мудрость. Нет, дорогие мои, это не моя мудрость. Это небесная мудрость, это знание ранее скрытого Божьего замысла, это мудрость не века сего, не мира сего и не правителей века сего, которые потеряют все и будут преданы забвению. Мы проповедуем премудрость Божию, некогда сокрытую от человеческого понимания, не слышал глаз, не видело ухо, а теперь открытую нам Богом мудрость, которую Бог задумал и предназначил прежде веков для нашего возвеличивания, чтобы привести нас в славу своего присутствия. Никто из правителей века сего или мира не воспринял, не познал и не понял ее, ибо если бы познали, то никогда не распяли бы Господа славы. Если бы сатана только знал, что он делает, распиная Господа славы, он никогда не поступил бы так. Дьявол считал распятие Господа своей победой, но на самом деле оно стало его окончательным поражением. Если бы сатана только знал, что он делает, устраивая бичевание Иисуса, оставившее на его спине столько ран, если бы он знал, что делает, побуждая солдат сплести терновый венец, который покрывал кровью лицо и бороду Господа, если бы он знал, что делает, пронзая руки и ноги Иисуса длинными гвоздями, а затем протыкая его бок копьем, если бы сатана знал, что это кровопролитие послужит искуплением народу Божьему, он бы так не поступил. Неудивительно, что сатана сегодня боится силы крови Иисуса Христа. Неудивительно, что он так ненавидит ее. Если бы он только знал, к чему все это приведет, он никогда, никогда не стал бы проливать эту невинную кровь. Но кровь пролилась, кровь Иисуса Христа пролилась раз и навсегда, и свершенного уже не изменишь. Сатана и пальцем не коснулся бы Иисуса, если бы он знал эту тайну благочестия. А Бог позволил ему это сделать, потому что имел славный план, тайну, сокрытую от веков и родов, и ныне открытую нам в Иисусе Христе. Открытую уже. Когда на кострах Инквизиции умирали сотни и тысячи истинных христиан, это тоже работало, это так непонятное многим тайна благочестия. Когда в сталинских лагерях умирали тысячи невинно осужденных христиан, поверьте, и в этом была так трудно понимаемая нами тайна благочестия. И только те, кто понимали эту тайну, кому открыта была эта тайна, могли петь в темнице, как это делали апостолы. Это они могли славить Бога за то, что удостоились побоев за веру в Господа. Только тот, кто узнал эту тайну, мог молиться Богу за своих мучителей. «Отче, прости им, они не знают, что делают». Так делал Иисус Христос. Так часто сатана наносит нам страшные удары, будучи уверен в том, что ему удастся покончить с нами. Но у Бога есть тайна. Тайна. Бог уготовил нам другую судьбу. Он берет то, что сатана делает нам во вред, и обращает это во благо нам. Но и не только нам, но и другим. Апостол Павел говорит: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья, говорит апостол, ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие, а то, что мир считает слабостью, безволием, Бог укрепляет своей силою? Слово о кресте стало в великом Божьем плане силою, но очень непонятную силою для многих людей. А нам это Господь открыл Духом Своим. Сегодня, друзья мои, крест все еще на работе. И темой нашей радиопрограммы будет «Любовь, крест и благочестие».
Христос, ты очень недуховный открыл, и на погибельном пути остановил, и новый путь лежит тебе, Творец. Моя надежда на тебя, Отец. Надежда, надежда, надежда на тебя. Надежда, надежда, надежда на тебя. Как хорошо, что есть на свете ты, к тебе стремятся все мои мечты. Тебя я буду вечно прославлять и на тебя воскресшего взирать. Надежда, надежда, надежда на Христа. Надежда, надежда, надежда на Христа. Пусть нелегко мне за тобой идти, и камни, а не розы на пути, но все равно я до тебя дойду, когда с надеждой путь свой завершу. С надеждой, с надеждой на тебя. С надеждой, с надеждой на тебя. Надежда, надежда, надежда на Христа. Надежда, моя надежда, Надежда на Христа. Надежда, надежда, надежда на тебя. Надежда.
Интересно вот что. Во время до Моисея Господь являлся для людей как Творец, как начало всех начал. А вот уже со времени Моисея ярко видно другое качество Господа – строгий законодатель. Наступит время, когда в конце времен наш Господь явится как строгий, всезнающий, неподкупный и справедливый судья. Но вот сегодня, во время Нового Завета, наше время, наш Господь открывается с новым, очень сильно видимым качеством, в сиянии которого вот те качества, как Творец, Законодатель, будто уходят на второй план. Об этом качестве нашего Господа евангелист Иоанн очень коротко говорит в своем послании: «Бог есть любовь». А апостол Павел говорит о том, как мы узнали о его любви к нам. Вот послушайте. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Я очень хочу, чтобы мы понимали вот что. Христос умер из-за наших грехов, но умер Он, потому что любил. Любил и очень сильно любит нас. Он любовью послужил нам. И знаете, как это произошло? Вот что написано в Евангелии. Иисус, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление. Вот и встретились два этих слова – любовь и крест. Страницы Библии призывают нас к любви. Вот они, призывы библейские. Я приведу некоторые. «Любовью служите друг другу. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любите врагов ваших». Знаете, что еще говорит Библия? «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего умилостивление за грехи наши». Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Вот оказывается как. Он, Бог, возлюбил нас, и только имея любовь, Бог смог послать Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Друзья мои, бесполезно говорить о вере или о христианстве всякого человека, если не видно в нем любви. Если Бог был бы без любви, то Он не смог бы отдать Сына Своего за нас. Вот что говорит Библия. «Кто не любит, тот не познал Бога, и поэтому я смело утверждаю, те, кто был способен гнать и убивать первых христиан, хотя и называли себя избранным Божьим народом, не были на самом деле Божьим народом. Те, кто называли себя найправеднейшими христианами, в то же время мечом, копьем и на кострах инквизиции уничтожали христиан, к большому сожалению, никогда не были христианами, потому что они не знали Бога, хотя и носили на себе изображение креста и назывались христианами. Это просто были люди, следовавшие за Христом, но без креста. Человек, следующий за Христом без креста, поставим запятую здесь и продолжим так: следующий за Христом без любви подобен человеку, вступающему в брак без любви. Будущая семейная жизнь для них будет мучением и для мужа, и для жены, потому что один из них станет мучителем, а другой – жертвой. И если ты, дорогой слушатель, Не можешь вмещать того, кто ходит не в ту поместную церковь, в которую ходишь ты, или не принимаешь того, кто из другого альянса, союза или деноминации, поверь, это и о тебе здесь слово. Кто не любит, тот не познал Бога, и потому твое название пустое. Пусть будет оно кафолическим или самым правильно славящим, Библия называет человека без любви медью звенящей. А как назвать человека, идущего за Христом, без креста? Кто он? Однажды ко Христу подошел богатый молодой человек и спросил: «Учитель, что мне сделать?» Вы заметили, как вопрос ставит? «Что я должен сделать?» Или другими словами, «Какими делами я смогу войти в Царствие Божие?» Как это похоже на многих современных христиан. Они с утра до ночи в делах, причем в хороших делах, и этими делами думают войти в Царство Небесное. Но совершенно при этом забывают о чистоте собственной души, о молитве, о покаянии, о сокрушении и еще об одном очень важном деле. Об этом Христос сказал этому богатому юноше. Вот послушайте, евангелист Марк записал это, я читаю 10 главу с 21 стиха. «Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест“». Вот оно важнейшее в слове Христа – «взяв крест». «Взяв крест, приходи», а иначе невозможно, потому что «кто не берет креста своего и следует за мною, – сказал Христос, – тот недостоин меня». Что же это за ценность такая, крест? И почему я должен его брать и нести? Неужели в этой деревяшке есть некая магическая сила, или это пропуск в Царство Небесное? И да, и нет. Я слышал много различных толкований, что такое крест. Одни говорят, что крест для меня – это болезнь, но если болезнь – это крест, то почему ты молишься? Господи, исцели, убери. А ты что, не читал? Кто не берет креста своего, тот недостоин Христа, а значит, ты, молясь об исцелении, хочешь избавиться от креста? Что-то здесь не вяжется. Нет, крест – это не болезнь, иначе все истинные христиане стремились бы приобрести болезнь, ведь это крест. Правда, есть такие, кто подвергает себя самоистязанию и думают, что в этом крест, хотя нужно сказать, что и в болезни бывает крест. Бывает.
Нам грустно бывает, порою слеза упадет, и мечты не сбываются, когда всего больше их ждешь. Счастье, ища в этом мире, по краю обрыва идем, разбившись, потом понимаем, что счастье в Иисусе одно. Только ты и я, союз бесконечный, только ты и я в этом мире большом. Не предашь, не бросишь, руку протянешь, Иисус Спаситель, мой друг дорогой.
Люди дают обещания, потом забывают о них. Ах, как больно бывает, когда ждем и верим. Союз бесконечный, только ты и я в этом мире большом. Не предашь, не бросишь, руку протянешь, Иисус Спаситель, мой друг дорогой. Thank you.
никогда не оставишь и не покинешь меня, и мне не будет страшно и грустно никогда. Я никогда не оставлю, я не покину тебя, тебе не будет страшно и грустно никогда. Только ты и я, союз бесконечный, только ты и я в этом мире большом. Не предашь, не бросишь, руку протянешь, Иисус Спаситель мой, друг дорогой. Только ты и я, союз бесконечный, только ты и я в этом мире большом. Не предашь, не бросишь, руку протянешь, Иисус Спаситель мой, друг дорогой. Ты никогда не оставишь и не покинешь меня, и мне не будет страшно и грустно никогда. Я никогда не оставлю, я не покину тебя, тебе не будет страшно и грустно никогда.
Спросите сегодня огромное множество верующих людей: «Ты христианин?» И вам ответят утвердительно. Попробуйте задать следующий вопрос: «И ты христианин, следуешь за Христом?» Некоторые ответят: «Да». Другие ответят: «Пытаюсь». Но вот поставьте перед ними вопрос: если ты следуешь за Христом, то ответь, что же такое крест, который должен нести всякий следующий за Христом? Иначе, следуя без креста за Христом, и такое, оказывается, возможно, ты напрасно следуешь за Ним. Христос говорит: «Кто следует за Мной без креста, тот недостоин Меня, напрасно бьешь ноги и время». Дорогой мой христианин, позволь спросить тебя, ты можешь сказать, что же такое крест? Или ты не знаешь, что это такое? Поверь слову Господа, следовать без креста, даже за самим Иисусом Христом, это бесполезная затея. Если ты не можешь объяснить, что такое крест, то большая вероятность, что ты этот крест не несешь. Много раз я слышал проповеди о кресте, и в большинстве из них крест описывался как что-то очень и очень печальное в нашей жизни, что-то, приносящее нам боль, скорбь и даже смерть. И невольно приходит мысль: если это так, то неужели мой Небесный Отец, мой Господь, мой Спаситель и добрый пастырь хочет, чтобы я всю свою жизнь ходил в печали, скорби, болезнях? Неужели моему любящему Богу приятно смотреть на меня, когда я в изнеможении, из последних сил тяну эту тяжелую ношу, и так изо дня в день, из года в год? Мне трудно в это поверить. Бессмысленно брать крест из мазохизма ради самосовершенствования, то есть взять крест ради собственной выгоды, даже если придется пройти через страдания. Лишь вера в Христа придает смысл кресту, ведь так написано: без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вот оказывается как: отсутствие веры делает бесполезным следование за Господом. Надобно, чтобы веровал приходящий, и только с верою приходил к Богу. Но есть что-то еще, еще несколько условий, поставленных Христом тем, кто хочет следовать за Ним. Вот они. Первое. Отвергни себя. Второе. Возьми крест свой. Третье. Приходи. И четвертое. Следуй за Мной. Дорогие мои слушатели, пожалуйста, заметьте вот что говорит Христос. Возьми и приходи, но не наоборот. Приходи и возьмешь. Христос не говорит: приходи, я дам тебе крест. Не говорит: возьми крест мой, а возьми крест свой и затем приходи. Свой крест Христос занес на Голгофу, его уже не нужно нести. А вот каждый, кто решился следовать за Христом, должен взять крест свой – а затем только может следовать за Христом. Значит, не Господь дает нам крест, а мы сами его выбираем. Дорогой святой христианин, позволь спросить тебя, ты вообще знаешь, где берутся кресты? А знаешь, что еще говорится в Евангелии о кресте? Вот что пишет Иаков. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Оказывается, каждый не только сам должен взять крест свой, но и, что удивительно, это то, что мы должны нести его с радостью, без ропота. Иначе от такого несения своего креста будет столько же пользы, как от обыкновенной деревяшки или булыжника. Хочу привести одну притчу. Один человек пришел к Богу с жалобой, что слишком тяжел его крест, его судьба. Господь подводит его к амбару, открывает замки, а там огромное количество крестов, самых разных, металлических, деревянных, резных, больших, маленьких, и говорит: «Выбирай, какой нравится». Человек обрадовался, долго выбирал, примерялся, пробовал на вес и, наконец, выносит самый тонкий и легкий и радостно кричит: «Вот этот! Что же ты сразу его мне не дал?» На что Господь отвечает: «Так это же твой крест и есть, друзья мои. Крест мы выбираем сами. Почему же не Господь дает нам? Да потому что крест должен быть для меня вдохновителем радости. В радость крест может быть только при условии, если я взял его добровольно. Только в такой ситуации все, что связано с крестом, будет для меня приемлемым. И я смогу радоваться этому, дабы испытанная вера наша оказалась драгоценнее золота огнем очищенного». Вы заметили, друзья мои, что, говоря о кресте, мы как-то незаметно вместо слова «крест» стали употреблять слово «вера». Но ведь именно вера приносит нам столько радости. Но вера становится еще и причиной гонений, лишений, и даже за веру людей убивали, сжигали на кострах, в Сибирь ссылали. И чтобы избежать этих лишений, всего-то нужно было отказаться от веры. А это значит оставить крест свой. Так, может быть, вера и есть крест? Давайте мы попробуем еще кое-что узнать о кресте. Для этого позвольте мне предложить вам в качестве примера аналогию креста с айсбергом. Айсберг в переводе с немецкого – это ледяная гора, крупный, свободно плавающий кусок льда в океане или море. Поскольку плотность льда меньше плотности морской воды, то около 90% объема айсберга находится под водой и где-то 10-15% над водой. К примеру, высота надводной части айсбергов в Арктическом бассейне не превышает 25 метров, зато в глубину он будет около 100 метров. И вот представьте, что на вопрос, что такое айсберг, вам ответят: айсберг – это снег. Это правда, друзья, на многих айсбергах лежит снег. Но снег – это не айсберг. Люди говорят: болезнь – это крест. Но это не так, друзья мои. Крест – это не болезнь. Другие люди скажут: айсберг – это ледяная гора высотой до 25 метров. Ну что ж, это тоже правда, но не всякий лед – это айсберг, и не всякая гора высотой 25 метров – это айсберг. Дело в том, что то, что над водой, видимое для глаза, это только шапка айсберга, то есть признак того, что под водой. Невидимый для нас находится самый опасный, самый большой, самый-самый его величество – айсберг. То, что о кресте мы говорим уже третью радиопрограмму, все это был разговор о видимой части креста, и я со страхом и трепетом очень хочу посмотреть на тот духовный, невидимый мир креста, потому что именно там и находится главная часть креста. Вот поэтому нам нужно уделить особое внимание тому, что имел в виду Иисус под словами «нести свой крест». Учение Иисуса – это не очередное нравственное положение, которое можно было бы смешать с учениями других философов-моралистов. Оно единственно в своем роде, оно ошеломляет. Для кого-то оно подчас даже оскорбительно. В его основе то, что Павел назвал «словом о кресте», которое для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Сейчас распространено множество облегченных версий христианства, почти что исключающих учение о кресте. Крест можно увидеть на фасадах разных церквей, но в проповедях о нем так мало слышно. Само по себе это не ново, друзья. Если внимательно читать послание Павла, становится понятно, что ученики в Коринфе находились под сильным влиянием греческой философии, центр которой был всего в нескольких километрах, в Афинах. И учение о кресте их очень смущало. Похоже, они пытались найти какой-то другой способ выражения своей веры, который смягчал бы идею несения креста и лучше соответствовал их изощренной философской культуре. Обращаясь к ученикам, Павел настаивает на том, чтобы крест оставался основой основ их жизни и веры, и напоминает им: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». А это значит, мы никогда не проникнем в суть учения благочестия, не проникнув в суть учения о кресте.
Расскажи мне о тайнах, которых не знаю, чего бедным умом я постичь не могу. Может, глубже тебя я Всевышний познаю, и стремление к небу в душе сберегу. Я хотела бы знать твою волю, что скрыта, что меня ожидает в пути впереди. Ведь тебе все известно, тебе все открыто. Ты назначил мне межи, где нужно пройти. О, Всевышний, я знаю, ты рядом со мною. Дух твой дышит, где хочет, и зрит все сердца. Он наполнил уста моей дивной хвалою, чтоб душа прославляла тебя без конца. Ты веди меня в свет тех святых откровений, будь моим откровением ночью во сне. И в минуты молитвенных сладких общений ты меня умудряй, открывай разум мне. Не хочу оставаться с пустою душою, без присутствия верных свидетельств твоих. Ты сказал, что пути превосходней откроешь. Обрати мои очи узрить, чтобы их. О, Всевышний, я знаю, ты рядом со мною. Дух твой дышит, где хочет, и зрит все сердца. Он наполнил уста мои дивной хвалою, чтоб душа прославляла тебя без конца. От присутствия дивного Божьего света в сокрушении ликует восторгом душа. О, как дорого сердцу общение это, как в присутствии Божьем жизнь хороша. Я так мало еще тебя, Господи, знаю, и постигнуть тебя я теперь не могу. Расскажи мне о тайнах, которых не знаю. Может, к небу стремления я сберегу.
Было, есть и всегда будет глупостью в глазах мира. Но для нас, принявших его, оно навсегда остается силой и мудростью Божией. Только оно произведет в нас такую скромность, какой мы никогда не добьемся сами, даже самой отчаянной работой над собой. Оно изменит наше отношение к Богу и к людям. Сами по себе мы, вне всякого сомнения, никогда не узнали бы силы скромности. Так будем же благодарны тому, кто, добровольно приняв образ раба, смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной, и показал, как нам следует жить. Рассказывают об одном ученике, которого спросили, как он представляет себе Бога. И тот ответил, что, насколько он понимает, Бог — это такая личность, которая постоянно следит, не живет ли кто в свое удовольствие, и когда он замечает такое, то вмешивается, чтобы это прекратить. А ведь именно так некоторые христиане понимают слова Христа «возьми крест и следуй за мной», будто Господь только и следит за тем, кому бы еще крест взвалить. Знаете, а ведь здесь кроется хитрость человеческая. Если Господь дает крест, то всегда легко свалить вину на Господа, а мне Бог не дал креста, или другой человек скажет, а мне Бог дал крест, слишком тяжелый. В наше время в популярных евангельских кругах появился новый крест. Он похож на старый, но это другой крест. Сходство поверхностное, отличие фундаментальное. Благодаря новому кресту возникла новая философия христианской жизни, и через новую философию появилась новая евангелизационная техника, новый тип служения и нового рода проповедь. Этот новый евангелизм использует тот же самый язык, что и старый, но его содержание другое, и акценты не такие, как раньше. Они будут уверять вас: «Повесил на шею крестик, вот ты уже и христианин». Да только крест не тот, а значит, и Христа недостоин, значит, напрасно следуешь за крестом. А другие скажут: какой крест в 21 веке? Времена средневековой темноты прошли. Сегодня мы цари и священники, рабы не мы не рабы, мы дочери и сыновья великого Бога. Сегодня, к сожалению, многие понятия христианства утратили свой первоначальный смысл. Для нас религия, которая изначально подразумевает воссоединение человека с Богом, стала чем-то нарицательным, мертвым, безжизненным, ассоциируясь у людей с бесконечным сводом правил, обрядов, культовых действий. Так и понятие о кресте свелось к коротким словам «страдания», «болезни», «гонения», но это только видимая часть креста. А невидимая главная часть находится в духовном мире. И что интересно, что, как у айсберга, чем больше креста в невидимом, духовном, тем более его заметно сверху, и чем меньше его в невидимом, тем он глубже в волнах житейского моря. Позвольте мне сейчас побеседовать с вами. Не проповедь вам говорить, а просто побеседовать с вами. Я попробую задавать вам вопросы, а вы отвечайте на них сами себе. Скажите, все переносить – это крест? А где это происходит, в видимом или невидимом? еще продолжать доверять тем, кто не ценит твоим доверием, это крест или не крест? И это видят все, как верхушку айсберга. А надеяться на ненадежного – это крест? А покрывать ошибки других и не разносить их по свету – это крест? А не мыслить зла обидчику своему – это крест? Кому легко это делать? А не раздражаться – это крест? А не искать своего – это тоже крест? Я надеюсь, что читающие Библию уже заметили, куда мы идем. А не превозноситься, не гордиться, не завидовать, оказывать милость, долготерпеть – это крест или не крест? Нам всем так легко это делать? Вот теперь, когда вы согласились, что все вышеперечисленное – это крест, послушайте библейский текст, всем нам, христианам, так хорошо знакомый, и убедитесь, о чем же Христос говорит: «Возьми крест свой и следуй за мной». Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Знаете, какими словами заканчивается эта глава в послании к Коринфянам? Послушайте, 13 стих. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Вот что пребывать должно с каждым христианином. Послушайте золотой стих Библии. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, что-то взял от себя, своего Сына отдал Бог». А это равносильно, что отвергнуть себя. А помните условия следования за Христом? Отвергни себя. Это первое. Это можно сделать только при условии, если любишь. Любовь – это не только радость и счастье, но это и крест для человека. Крест, который человек берет сознательно и с радостью исполняя его в своей жизни. И это очень удивительно тем, что любящий человек даже в небольшой степени уподобляется своему Богу и его проявлению любви на Голгофском кресте. Любовь всегда крест. Даже если она взаимна, это большая работа души, любовь как ребенок. Его не выбираешь и на другого не заменишь. Распятие Христово – это действие свободной божественной любви, это действие свободной любви, свободной воли Спасителя Иисуса Христа, отдающего Себя на смерть, чтобы другие могли жить, жить вечной жизнью, жить с Богом. И этому всему знаком является крест, потому что в конечном итоге любовь, верность, преданность, надежда испытывается не словами, даже не жизнью, а отдачей своей жизни, отвержением себя, не только смертью, а отречением от себя, таким полным, таким совершенным, что от человека остается только любовь. Крестная, жертвенная, отдающая себя любовь, умирание и смерть самому себе для того, чтобы жил другой. Так когда-то писал архиепископ Сурожский Антоний. Христианство без любви к ближнему, без подвига – ложное христианство. Психология учит, что любовь есть чувство, вытекающее из желания блага другому, без ожидания какой-либо выгоды для себя. Такова ли наша любовь к ближнему? Вот что интересно, что отсутствие у нас любви к ближнему способно огорчить нашего ближнего только на короткое время, тогда как мы сами обречены пребывать в таком жалком духовном состоянии постоянно. Вот вам и последствия отсутствия любви к другим. Ужасно то, что без любви к ближнему мы не люди, а бездушное изваяние, наши слова о любви – медь звенящая. Вот почему Христос ставит главным условием следования за Ним – самоотречение. Он говорит: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, отвергни самолюбие. Дорогие христиане, позвольте сказать слово для вас. Есть одна причина, почему Бог порой не дает в церковь новообращенных людей. Дело в том, что новообращенным людям нужна особенная атмосфера, материнская атмосфера, атмосфера любви и тепла. Давайте посмотрим на церковь, как на женщину. Младенцу нужна мама, нужна церковь. И если в церкви нет материнской любви, там не вырастут дети. Однажды в редакцию газеты пришла молодая женщина и принесла рассказ. Говорят, что он назывался «Что такое любовь?». Редактор прочитал этот рассказ, в котором красочно описывалось, что любовь – это молодые сердца, это встреча солнечных восходов, это прогулки под луной, это нежные прикосновения и тому подобное описание. И вернул, сказав при этом, что вы, молодая девушка, еще не знаете, что такое любовь. И продолжил. Знаете, что такое любовь? Это когда среди ночи, совсем недавно уснув, мама услышала плач ребенка, встает с теплой постели и не в силах открыть глаза от усталости, но все же идет в прохладу ночи к своему ребенку, чтобы узнать, почему он плачет. А затем идет на кухню, чтобы подогреть остывшее молоко и, не считаясь с усталостью, борясь со сном, кормит младенца, укачивает его, и только потом сама идет спать. Вот он, материнский крест. Вот такой крест и должна носить сегодня церковь, каждый, кто называет себя христианином. Послушайте еще раз слова апостола Павла. А теперь пребывают с вами сии три – вера, надежда, любовь. Попробуйте жить так, чтобы эти три пребывали с вами постоянно, и узнаете, что такое крест. В небольшом городке, находящемся в 60 милях от Вашингтона, жил старик Миллер. Он был пастором небольшой баптистской церкви, так передает нам история. Рядом с церковным помещением жил коварный безбожник, который отравлял жизнь пастору и пастве своей неукротимой злотворностью. Но Бог не без милости. Безбожник был призван в армию, и церковь успокоилась. Не прошло, однако, много времени, как бесконтрольный хулиган натворил и там разных дел и попал под суд. Разобрав дело, которое оказалось весьма серьезным, суд вынес преступнику смертный приговор. Узнав об этом, церковь стала еще более усердно молиться о нем Богу, а сам Миллер, проникнутый Божьей любовью к врагу Евангелия Христова, пошел пешком в столицу, добился встречи с президентом и слезно просил его о помиловании молодого человека. Выслушав внимательно пастора Миллера, президент категорически ответил: «Как это ни печально, но я не могу помиловать вашего друга». «Моего друга?» – взволнованно переспросил Миллер и добавил: «Во всей моей долгой жизни я не имел более злобного и коварного врага, чем этот юноша. И это же самое, пожалуй, может сказать о нем каждый член моей церкви». «Что?» – воскликнул президент. «Вы в вашем возрасте прошли пешком 60 миль в надежде спасти жизнь своего злейшего врага? Я начинаю видеть это дело совершенно в другом свете. Это небывалый, потрясающий случай. Я прощаю вашего врага». Смертника должны были повесить тот же самый день после обеда. И Миллер поспешил с полученной амнистией к месту казни. Смертник стоял уже на подмостках виселицы, когда Миллер показался вдруг из-за угла. Завидев Миллера, безбожник крикнул: «Вот он, мой старый Миллер! Он не пощадил ног своих, чтобы прийти сюда и воочию убедиться, как Бог карает нечестивцев». При этом он громко и глупо рассмеялся. Но едва смех его утих, как Миллер стоял уже возле коменданта, вручая ему амнистию президента. Смертник был отпущен на свободу, и Бог открыл гонителю новую страницу жизни благодаря Христу.
на земле случайных не бывает. Когда мы в одиночестве в скорбях, Бог видит все, сочувствует и знает, как мы тогда нуждаемся в друзьях. Как хорошо словами и делами и вовремя друг друга поддержать. Ведь мы никто, пока мы не полюбим, и если нас не любят, мы никто. И если нас не любят, мы никто. Друзья, 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 приятные слова, как сладостно звучат в сердцах и на устах. Друзья, 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 цена им велика, не купишь, не найдешь.
С вами была радиопрограмма «Мир вам». Программу «Мир вам» вы можете слушать с 5 различных радиостанций 7 раз в неделю. В Европе вы можете нас слушать каждое воскресенье в 23 часа на волне Тартусского семейного радио, а также в субботу в 4 часа и во вторник в 15 часов. Время московское. Жители Америки могут слушать нас в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон на волне Интеррадио. А также жители восточных штатов Америки, Охайо, Пенсильвания, Нью-Йорк, Мэриленд, Вест-Вирджиния, Вирджиния, Норт-Каролина, а также юго-восточная часть Канады могут слушать нас на волне АМ-1220 каждую субботу в 9 часов вечера. Вы также можете слушать наши радиопрограммы в пятницу и понедельник в 11 часов утра в интернете на странице www.pdxrr.com или в субботу, воскресенье и вторник на странице www.radioeli.ru. А набрав номер телефона 916-231-4355, вы можете слушать эти и другие радиопрограммы по телефону, если, конечно, у вас не ограничено время использования вашего телефона. Вы также можете найти наш полный архив радиопрограмм в интернете на нашей страничке по адресу www.mirvamradio.org. Если у вас есть желание позвонить нам, наш телефон в Америке 949-464-7826. С вами был Игорь Пустынович. И прощаюсь с вами, я желаю вам всем Божьих благословений. До встречи, друзья!
Я медь звенящий, а ты кимвал звучащий. Если без любви сказал слова, такой друг. Ведь человек не может быть счастливым, такая подруга. Если в сердце к ближним нет тепла, если в сердце к ближним нет тепла. Друзья, 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 без силы те слова, без действия в делах, не так звучат в сердцах. Друзья, 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 любовь их нам дала, не сможешь без любви друзей себе найти. Друзья, друзья, без силы те слова, без действия в делах, не так звучат в сердцах.